И сразу же после этой передачи пришло электронное письмо от 46-летнего мужчины, проживающего в Омахе, штат Небраска. Он сообщил, что является приемным сыном вышедшего на пенсию инженера-электрика компании Western Electric. И инженер рассказал своему приемному сыну, что в период с 1959 по 1961 год он работал над мощной электрической системой, которая исходила от очень большой пирамиды неизвестного происхождения, глубоко под землей на Аляске. Он попросил меня называть его Джоном Смитом, рассказывая об экстраординарной работе своего отца,
инженера-электрика Western Electric,
у основания огромного темно-черная пирамида на глубине 700 футов под поверхностью Земли, на Аляске, недалеко от горы МакКинли, ныне горы Денали. В период с 1959 по 1961 год.
Я слушал радиопрограмму «От побережья до побережья» и услышал рассказ Дага Мучлера, и я был действительно потрясен. Потому что мой отец рассказывал мне много историй после того, как он участвовал в войне, когда работал на Аляске. И, судя по всему, это была какая-то сверхсекретная штука.
С какого года по какой год?
Это было с 1959 по 61 год.
В своем электронном письме вы сообщили, что после окончания колледжа он, цитирую, был завербован военными для того, чтобы присоединиться к группе других экспертов для изучения и работы в подземном сооружении на Аляске, которое, по его словам, они назвали «темной пирамидой».
Да, иногда он называл это место «темной пирамидой», а иногда «черной пирамидой». И вот что он мне рассказал по этому поводу, так это то, что его завербовали для того, чтобы отправиться туда. Я не знаю, было ли это сделано через военно-морской флот или через кого-то еще. Но я знаю, что у них была заключена какая-то сделка с компанией Western Electric. Они взяли на работу некоторых из этих людей и завербовали их, а потом моя мама всегда говорила, что должна держать это в секрете. Она всем говорила, что он уехал за границу.
А затем к нему в компанию Western Electric обратились представители какого-то военного ведомства Соединенных Штатов.
Насколько мне известно, именно так все и произошло. Он сказал, что прилетел на Аляску, и он приземлился в Уналаклет, а оттуда они отправились в военном автобусе с затемненными стеклами. У него на шее висел компас, который ему подарила моя мама. И он сказал, что с этого места они направились в основном на восток, и им не полагалось знать, куда они направляются или что-то в этом роде.
Ваш отец точно знал об этом,
потому что следил за стрелкой компаса у себя на шее.
Именно так и есть.
Когда они двинулись на северо-восток, он когда-нибудь говорил, где они в итоге оказались?
Он сказал, что в общей сложности поездка займет около 6 часов.
Не могли бы вы сказать мне, описал ли он, сколько мужчин было с ним в том автобусе?
Он сказал, что автобус был набит битком. Я знаю, что когда они туда добрались, у них уже было что-то готово. Он сказал, что обстановка не была напряженной, но близкая к таковой. И у них был примерно 4-недельный период, в течение которого они проходили ознакомительную подготовку, а затем он приступил к работе над этим проектом.
Где работал ваш отец и что еще он вам подробно рассказывал?
У них были шахты лифтов, которые уходили вниз. Мой отец всегда говорил, когда мы жаловались на выполнение сельскохозяйственных работ, что если бы мы только знали, каково это работать на глубине 700 футов под землей, тогда мы бы не жаловались.
Он когда-нибудь подробно рассказывал о том, каково это было на глубине 700 футов под землей?
Он работал в закрытом помещении. У них там были шахты лифтов. Он сказал, что они больше похожи на шахты,
где перед вам закрывают ворота и спускают вниз. И когда они оказывались внизу, по углам были комнаты.
Он всегда говорил, что они находятся по углам того места, где находится это строение. И к тому же он работал в закрытом здании.
Он работал над одним из углов подземного сооружения, которое они назвали темной пирамидой.
Да, именно так. Он сказал, что углы строения обращены на северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад.
Вы описываете основание пирамиды?
Да, именно так. И еще одна вещь, которая была довольно забавной, заключается в том, что когда он построил этот дом здесь, в 1971 году, он построил его так, чтобы фасад был обращен в ту же сторону. Он сделал подъездную дорожку длиннее и сделал свой дом кривым.
Он объяснил, почему такое расположение было важно.
Нет, он никогда этого не делал. Но я вроде как понял это позже, когда он попросил меня поработать над несколькими его маленькими проектами. С тех пор, как мне исполнилось 12 лет, я работал на ферме. И он поручил мне поработать над созданной алюминиевой конструкцией,
которая могла преобразовывать низкое напряжение в высокое.
И все это было сделано из алюминия?
Эта конструкция была изготовлена из алюминия. И он всегда был непреклонен в отношении угла наклона в 48 градусов.
Угол где?
От угла основания пирамиды до ее пика.
До верхушки пирамиды.
Да.
А он когда-нибудь намекал на то, что эти дополнительные 3 градуса могут означать выше 45 градусов?
Нет, я не имею ни малейшего представления. Но я знаю, что он мог бы взять 110-вольтовый генератор и подключить его к каждому из углов по ряду проводов, а на конце их он установил бы эти преобразованные электродвигатели. А когда он пропустит через него напряжение, то сможет обеспечить достаточную мощность для питания всего нашего дома, фермы и всего остального.
Он сказал, что может умножать энергию.
А как же он объяснил, что это за темное пирамидальное сооружение? Откуда оно взялось? Кто же его построил?
Я ничего не знаю о том, откуда она взялась. И он сказал, что ему известно, что она имеет пирамидальную форму, но он не знает, есть ли у нее внутренняя часть, сделана ли она из камня или что-то в этом роде. Все, что он знал, это то, что они использовали углы его наклона для распределения энергии.
А насколько большим было это пирамидальное сооружение?
У них были шахты, которые уходили вниз на глубине 700 футов под землей.
А в каком месте ваш отец предположил, что глубина в 700 футов находится в зависимости от всего пирамидального сооружения в целом?
Это было у основания по углам. Он сказал, что находился на глубине 700 футов под землей, а затем, когда они оказались на глубине, там оказалась вертикальная шахта. А затем появились и горизонтальные шахты, которые вели к углам.
А заходил ли он когда-нибудь в горизонтальную шахту прямо в то, что находилось в каждом из этих пирамидальных углов?
Да, именно так он и поступил. В конце этих коридоров была еще одна комната. Я знаю, что он там работал.
А тоннели, которые вели из комнаты, в которой работал ваш отец, куда они вели?
Они вели прямо в угол строения.
А если он спускается на лифте с высоты 700 футов?
Когда двери лифта открывались, и он попадал в комнату, это была за пределами пирамиды или внутри нее?
Нет, он находится в каком-то подобии комнаты. Он сказал, что у них там были койки, где они могли спать, и что-то вроде двухъярусного домика, и у них была кухня. А затем комната управления, а затем коридор, который вел оттуда в угол здания. Он сказал, что там были цементные коридоры, никаких ковровых покрытий или чего-то в этом роде, просто цементные коридоры. И он выходил из главной диспетчерской. Он сказал, что это было похоже на электронную комнату. У них там было что-то вроде трансформаторов или каких-то изоляторов, и это было просто что-то вроде электронного управления.
А не намекал ли он когда-нибудь на то, что его проинструктировали о связи этой электронной диспетчерской с остальной частью пирамиды?
Он знал, что они работают над каким-то распределением энергии или ускорением.
И он знал, что они пытались проводить энергию через углы и вверх, через центр пирамиды.
В своем электронном письме вы сказали, цитирую, что в последние годы жизни, получая счет за электричество, он всегда жаловался, что это было бы бесплатно, если бы мы знали правду.
Он сказал, что даже если это и не бесплатно, то должно стоить какие-то копейки.
Он знал об открытиях Теслы.
Он чувствовал, что существует способ распределять энергию таким образом, чтобы она была бесплатной.
Ваш отец когда-нибудь каким-либо образом описывал, в каком правительственном ведомстве он работал?
Я знаю, что он работал на вышестоящее начальство. Я видел документы, корреспонденцию из Пентагона. Я знаю, что он работал на довольно высокопоставленных людей в правительстве. Даже в 80-е годы он привозил домой конверты, которые должны были носить конфиденциальный характер. И мы прекрасно понимали, что лучше не рыться в его бумагах.
Когда в течение последнего месяца и года вы точно знали, что ваш отец спускался на 700-футовом лифте и входил в электронное основание пирамиды?
Я знаю, что они приезжали туда на неделю за раз, а потом у них было два выходных дня. И в последний раз это было где-то в 1961 году. Когда я услышал вашу историю от побережья до побережья, меня потрясло, что там кто-то говорил о том же самом, о чем говорил мой отец.
Вы помните, что конкретно сказал ваш отец о работе Теслы?
Я знаю, что он сравнил работу Теслы с фракталами, а также сказал, что пирамидальная форма – идеальная структура для создания фракталов.
А какое это имеет отношение к электричеству?
Я даже не знаю, в чем дело. Я думаю, что это как-то связано с тем, что фракталы каким-то образом усиливают энергию.
Каково было бы мнение вашего отца о том, что он знал о том, что работал над подземной пирамидой, которая была большой и могла генерировать такое количество энергии, что миру не пришлось бы много платить за электроэнергию?
Он подумал, что если бы у нас была какая-нибудь сеть, по которой можно было бы передавать энергию от одного источника к другому. Он говорит, что это была технология, которая в то время была совершенно неизвестна, и он не знал, откуда взялась эта технология. У него была своя маленькая роль, и у других людей были свои роли, и я думаю, что они держали их немного в неведении.
А 3 сентября 2012 года я получила длинное электронное письмо от еще одного сына о том, что его отец из первых рук узнал о подземной пирамиде,
расположенном примерно в 2 часах лету от Уналаклит,
на вертолете Хьюи в конце апреля или начале мая 1978 года.
Сын этого человека разрешил мне использовать его настоящее имя. Брюс Л. Пирсон.
Брюс является главным исполнительным директором компании BroadcastVenue.com и занимается репортажами для производства HD-медиа в Клинтоне, штат Нью-Джерси. Его отец поступил на службу в военно-морской флот США сразу после нападения Японии на Перл-Харбор и во время Второй мировой войны. Служил на патрульном торпедном катере номер 492. Позже, в середине 1970-х годов, родители Брюса Пирсона подали заявление на преподавание на Аляске и переехали в Уникалет в 1976 году. В конце апреля или начале мая 1978 года отец Брюса познакомился в Униколите с пилотом военно-воздушных сил США, который также имел опыт работы на катере 5. Они обменялись несколькими военными историями, и пилот спросил отца Брюса, не хотел бы он отправиться вместе с ним и его вторым пилотом на секретное задание по доставке грузов, которое займет пару часов от Уникалета и обратно.
Пилот подчеркнул, что они будут там очень недолго,
а просто выгрузят тяжелый груз, заправятся топливом и улетят. А следующим будет Брюс Пирсон из Нью-Джерси, который расскажет о замечательной поездке своего отца на вертолете в тот день туда, где, возможно, действительно находилась подземная темная пирамида.
Мой отец рассказал мне о том, как он разговаривал с этими парнями, которые приехали заправиться горючим по пути из Уналаклита для выполнения какой-то миссии по доставке запчастей. Я думаю, они поладили, и он сказал, послушайте, у вас нет расписания, но у меня есть свободное место, если вы хотите прокатиться с нами и вернуться обратно. Когда он сказал моей маме, что собирается лететь вместе с ними этим рейсом, он думал, что они полетят на линию росы, но когда он сел в вертолет, парень сказал, нет, это не линия росы. Это какая-то странная установка. А потом он спросил, что значит странная? Сказал он, она находится под землей. А второй пилот сказал, это какая-то электростанция или что-то в этом роде, находящаяся под землей. И он спросил, а что это такое, просто атомная электростанция? И он ответил, нет, это не ядерная электростанция. Мы ничего подобного не строили. Этому сооружению тысячи лет, оно высечено из камня, похожего на пирамиду, оно находится на глубине 150 футов под землей. И они никак не могут понять, что же это такое, черт возьми. Так вот он сказал, послушайте, все это не для протокола. Я даже не должен об этом знать, но вот что мне сказали. Эта штука будет вырабатывать достаточно энергии, чтобы обеспечить энергией весь северный склон, весь штат Аляска, и он сказал, эта штука могло бы обеспечить энергией всю Канаду. Они понятия не имеют, откуда оно взялось, и оно находится под землей.
На борту у них было 3 алюминиевые или стальных ящика,
Они вылетели на вертолете, и я думаю, что это был Хьюи, но их сопровождал самолет с неподвижным крылом, который так и не приземлился. И мой папа сказал, что время от времени вы могли видеть, как он на высоте 1000-2000 футов над ним просто делает S-образные виражи.
Чтобы они никуда не отходили от вертолета,
сказал он. И я действительно не имею ни малейшего представления, почему этот самолет с неподвижным крылом преследует нас всю дорогу туда. Я думаю, что в случае, если мы разобьемся, они будут знать, куда послать людей, чтобы собрать обломки. По словам моего отца, они вылетели примерно в 2 часах езды к востоку от города Юнилаклет.
Ваш отец когда-нибудь подробно описывал, где именно, по его мнению, находится это место?
Он сказал, что это было у черта на куличках, но он сказал, что они не меняли курс на протяжении всего полета, в значительной степени к востоку от Юниклета. Мой отец сказал, что он был таким тяжелым, что когда он сел, его занесло. Он достаточно налетал на вертолете, он сказал, что знал, что эта штука работала довольно усердно всю дорогу, и когда они выбрались наружу, у них был сильный дым. И я спросил, как же выглядело это место. Он говорит, что там была тундра, там был блокгаус, склад горючего, и что-то вроде гаража для автомобилей,
и что у них был снегокат.
И он мог видеть пару других транспортных средств. А дальше в стороне располагалась пара лифтов для шахтных стволов. Он сказал, что там была пара таких порталов, торчащих из тундры, и на всех них были надземные сторожевые будки, а вокруг них было ограждение из электрической колючей проволоки. А еще они сказали, что к электрифицированному ограждению нельзя приближаться или что-то в этом роде. Они сказали, что вокруг было много огневой мощи.
На их джипах были 50-калибровые пушки. Но явно не для стрельбы по белым медведям.
Они наставили их на нас, когда мы приземлились. Самолет с неподвижным крылом продолжал кружить над головой, и все эти ребята были одеты в черную униформу без каких-либо знаков различия. Сказал он, я знаю, что там была военная форма, но даже пилот сказал, я даже не знаю, с кем эти ребята. Я решил, что они из ЦРУ или что-то в этом роде. Но вот тут-то и начинается самое жуткое.
Когда мы отлетели примерно на 5 миль, второй пилот сказал.
А теперь послушайте, ситуация становится немного странной. Нам сказали, что все наши приборы выйдут из строя, и мы должны перейти на режим ПВП, визуальные правила полета, а не приборные. Поэтому он сказал, не паникуйте. Возможно, вы услышите сигнал тревоги и все такое прочее, но мы просто будем летать по ПВП.
И вот майор, который был пилотом, говорит, вот оно начинается.
Мой отец, сидевший сзади, посмотрел в промежуток между двумя сидениями, и весь экран радара стал полностью зеленым. Все следы исчезли с радара. Сработала сигнализация включения питания, раздались гудки. И второй пилот сказал, не волнуйтесь, все под контролем. Они отключили автопилот и управляли самолетом вручную, поддерживая визуальный контакт с землей. Они находятся всего в 500 или 1000 футах над уровнем моря, сказал он. Но вся электроника вышла из строя. Он сказал, что видит, как искусственный горизонт просто переворачивается. И еще он сказал, что стрелка компаса вращается со скоростью 50 миль в час. Так что никакого направления по компасу не было видно. Все это было очень странно. Свет был выключен, как будто у них отключились генераторы, и они все еще летели. Должно быть, у него было какое-то питание, то ли от батареек, то ли от чего-то еще.
Когда они приземлились, никто не вышел из вертолета,
пришли 6 парней,
чтобы забрать эти 3 ящика.
Никто ничего не сказал, никто ничего не подписал. Они заправили их топливом из бака, стоявшего за джипом.
Они заправились, завели двигатель, и мы полетели.
Когда они приземлились, в вертолете у них лежали эти 3 тяжелых ящика с механической обработкой.
Да, именно так.
Приходят неизвестные люди в черной униформе и забирают эти 3 чемодана. А затем пилот остается на земле с работающим двигателем, в то время как кто-то идет к джипу, достает топливо из багажника и заливает его в вертолет, пока он еще работает.
Он сказал, что это был прицеп, стоявший позади джипа, на котором был установлен насос. И пока эта штука работала, они закачивали топливо в топливный бак. Могу вам сказать, что это нестандартная процедура.
А еще на земле у них было армейское оружие.
О, у них у всех было оружие.
Он сказал, что они все были вооружены до зубов.
Они находились перед людьми, у которых все время, пока шла дозаправка, было направлено на них оружие, не так ли?
Да, он сказал, что там был парень, стоящий на заднем сидении джипа, с пулеметом 50-го калибра, направленного на вертолет.
А пулемет 50-го калибра мог бы сбить этот вертолет?
О, через 2 секунды.
А над всей этой сценой виднелось что-то вроде самолета С-130, который вращался в вышине.
Именно так и есть.
Я спрашивал у отца, так что же они все время стояли, направив в вас пушку 50-го калибра? Он ответил, да, я даже спросил майора, на чьей мы вообще стороне.
А кто, черт возьми, такие эти ребята? Он не проронил ни слова.
Лифты шахтных стволов в этом отдаленном месте были обмотаны колючей проволокой вдобавок ко всем людям с оружием.
Да, именно так и есть. Это колючая проволока под напряжением. Говорит он, я не думаю, что это было сделано для того, чтобы уберечь белых медведей от падения в яму. Забор под напряжением, не приближайтесь к нему.
Ваш отец когда-нибудь сообщал вам более подробную информацию о том, где, по его мнению, находится это место?
Он сказал, мы пролетели довольно много. Мы должны были быть где-то рядом с горой МакКинли.
Не могли бы вы повторить то, что пилот этого вертолета сказал вашему отцу о том, что он и его второй пилот знали под землей?
Он сказал моему отцу, цитирую, это такая же сверхсекретная ситуация, как и Манхэттенский проект. Он сказал, что никто не должен даже знать о существовании этого места. Цитирую, эта штука представляет собой что-то вроде генератора энергии, и ей тысячи лет. Она сделана из камня, похожего на пирамиду. Они не знают, откуда она взялась, кто ее сделал и как она работает, но она может генерировать достаточно энергии, чтобы питать всю систему Северный склон. Вся Аляска и, возможно, вся Канада. И еще он сказал, что мы даже не должны знать, что именно доставляем. А вот и вторая часть этого дела, Линда, о чем я рассказал вам по электронной почте. 6 лет спустя за обедом с главным инженером телевизионной студии Bell Labs в Мюррей-Хилле,
они разговаривали о том отпуске отца. И он говорит, о, да, ребят из компании Western Electric нанял кто-то из правительства, чтобы они поехали на Северный склон и обследовали какую-то станцию электрогенерации, в которой они не могли разобраться.